В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 7 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. У нас сегодня в гостях посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна.
Очень приятно вас видеть и слышать в нашей студии. Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну что, продолжаются, да, переговоры. Были они, собственно, во Флориде накануне, и ничего конкретного мы не поняли. То есть опять непонятно, да, до чего договорились. Витков летит в Москву, завтра он встречается с президентом. Как вы считаете, как вообще сейчас развивается вся эта история, и стоит ли нам питать какие-то надежды по поводу нее?
Ну, знаете, во-первых, знаете, вот с точки зрения паблика, наверное, это вызывает какое-то возмущение, что вот как это так, мы не знаем, что же там происходило за закрытыми дверьми, там во Флориде, в Женеве или еще где-то, да, то есть, например, в Москве, когда будут переговоры. То есть, но с другой стороны, с точки зрения дипломатической практики, это как раз нормально. То есть нормально тогда, когда за закрытыми дверьми обсуждаются детали всех документов, договоренностей, и только когда уже будет выработан компромиссный вариант, тогда он должен быть вынесен вот в публичную сферу. Потому что, знаете, один из залогов, наверное, вот такой дипломатической практики, если вы хотите сорвать переговоры, то вынесите их подробности в публичную сферу. То есть, кстати, украинская сторона обычно так и делает. Да, то есть она демонстрировала регулярно, как только вот начинались какие-то переговорные процессы, то она тут же буквально занималась сливами, публиковала все документы. Кстати, вот этот документ про 28 пунктов украинская сторона моментально опубличила, моментально слила его в публичную сферу. Ну, я думаю, что как раз в ожидании того, что все, документ опубликован, все должны сейчас возмутиться, европейцы встать на дыбы, украинцы проводить Майдан и прочее, значит, и после этого дать вот такую пищу для Зеленского, чтобы он пришел и сказал, ну, видите же, вот партнеры против, народ против, как бы, поэтому продолжаем войну, продолжаем кровь проливать. Поэтому, знаете, вот сегодняшняя все-таки встреча, которая была во Флориде, она дает определенные надежды как раз именно из-за этого. Да, то есть украинская сторона не слила документы, которые там обсуждались. То есть на сегодняшний день то, что сегодня публикуется в средствах массовой информации, это в большей степени слухи о переговорах. Да, то есть никто не располагает официальными документами. Поэтому дайте возможность работать дипломатам, дайте возможность работать политикам для того, чтобы они сначала отработали вот этот документ, да, и тогда у него появится шанс на то, чтобы быть реализованным.
Бесконечные, на самом деле, сливы идут по несколько раз в день. Абсолютно все западные СМИ этим занимаются.
Вы знаете, я больше сталкивался с западными СМИ, которые, знаете, вот там на полполосы, значит, описывают фотографию. Вот как сидит Рубио, да, то есть как поднял руку Умеров, да, то есть что написано на бумажке у кого-то из других переговоров. То есть это говорит о том, что, ну, на самом деле вакуум, да, то есть информации реальной нет, да, и вот те стороны, которые пытаются играть этой информацией, а европейцы, ну, собственно, они не скрывая, показывают, что они совершенно не хотят никакой договоренности. Европейцы прекрасно понимают, что любая договоренность сейчас между Россией и Соединенными Штатами – это определенная проблема для Европы. То есть Европа настроена на продолжение войны. Европа настроена на продолжение кровопролития. Европа готова продолжать, извините, пилить деньги, которые направляются на поддержку ВПК, на поддержку Украины, вот на продолжение существования вот этого режима, который откровенно сейчас, ну, симпатичен Лондону, Брюсселю, Берлину. Вот, и поэтому они вот всячески, знаете, очень возмущены тем, что они не присутствовали, например, на переговорах во Флориде. Ну, естественно, их тоже никто не ждал здесь на переговорах в Москве. И вот они очень сильно возмущены это, и поэтому порождают один за другим, порождают какие-то документы, пытаясь им присваивать какой-то статус, вот, ну и, соответственно, дальше уже строить вот эту мифологию вокруг ведущихся
переговоров. Ну, собственно, Кая Каллас, она и сказала, что нас ни о чем не известили, мы ничего не знаем, вот она сегодня сделала это заявление. Типа, мы ждем, когда же нам, наконец, расскажут, что произошло там.
Ну, знаете, заявления Каи Каллас, они уже просто обрастают такими вот всевозможными подробностями и комментариями, потому что вот каждое выступление госпожи Каллас, да, то есть такого эстонского патриота, uh-huh. который основной функционал все-таки сеять возмущение и каким-то образом пытаться, ну, знаете, там, создавать бурю в стакане воды, а вот поэтому сейчас она выражает вот такие, такого же рода вещи. То есть, в конце концов, Европа не является, ну, как они, по крайней мере, uh-huh. заявляют, непосредственным участником этого процесса. Поэтому они демонстрировали неоднократно свою полную неспособность договариваться, участвовать в переговорах. И даже, знаете, вот я-то участвовал во всех этих процессах уже вот начиная с 2014 года, и могу точно сказать, что как только появляются европейцы, все, то есть, в общем-то, на переговорах можно ставить крест. Да, потому что они преследуют всегда свои цели. Ну, вспомните, начиная от переговоров, которые были в феврале 2014 года еще в Киеве, да, и там присутствовали европейцы. Да, то есть до сих пор существует, значит, Франк-Вальтер Штайнмайер, Радислав Сикорский, и эти люди подписались под гарантиями того, что митингующий Майдан не захватит правительственный квартал. На следующий день они сказали, о, браво, на Украине победила демократия. Uh-huh. Да, то есть, извините, о каких таких договоренностях, каких гарантиях от этих людей вообще можно говорить? Так я напомню, спустя 11 лет Радислав Сикорский сегодня снова министр иностранных дел Польши, а Франк-Вальтер Штайнмайер является президентом Федеративной Республики Германия. Uh-huh. Поэтому эти люди, которые реально подорвали свой авторитет, вот, и причем доказывали это еще не многократно. То есть это была речь и о нормандском формате, и о минском формате, и о встрече в Париже. То есть вот там масса, такая вот целая череда событий, в которые европейцы демонстрировали одно и то же, шаг за шагом, то есть полное нежелание достигать договоренности. Поэтому, ну, наверное, совершенно логично, по крайней мере, с точки зрения инициатора вот нынешних переговоров, то есть я имею в виду американцев, угу. да, которые, ну, не особенно хотят видеть европейцев сегодня за столом переговоров, потому что они понимают, что их присутствие приведет к гарантированному результату. Знаете, как, давайте европейцев наймем в виде адвоката, вот тогда вы гарантированно сядете.
Угу. Да. А, в связи с этим, знаете, какой у меня возник вопрос? Вот вы сейчас провели эти параллели, да, с минскими договоренностями. Не может ли ситуация повториться? Является ли Америка сейчас реальным гарантом? Не питаем ли мы слишком больших надежд? Не возлагаем ли, вернее, мы слишком больших надежд?
Знаете, мы вот каких-либо иллюзий и надежд угу. у нас вот точно нет. Да, вот в этой всей ситуации мы руководствуемся национальными интересами, руководствуемся своими подходами и тем, чего мы в конечном итоге хотим добиться вот от того, что там происходит. Поэтому иллюзий нет. Да, то есть вот такой, знаете, там вот хэштег, да, то есть иллюзий точка нет. Поэтому в этой всей ситуации мы понимаем, что есть определенные интересы американцев. Вот новая американская власть, она сегодня исповедует другие принципы. И откровенно, вот если слушать внимательно Трампа, то можно говорить, что вот этот конфликт на Украине, он американцам, в общем-то, мешает зарабатывать деньги. Uh-huh. И они, конечно, используют его в своих интересах, они используют для того, чтобы поджать Европу, они используют его для того, чтобы увеличить количество выплачиваемых денег странами НАТО, но, тем не менее, да, американцы видят достаточно хорошую перспективу именно в торговле, во взаимоотношениях, в инвестиционных проектах именно с Российской Федерацией. И это не всегда, наверное, размер денег, да, потому что это есть совместные проекты, которые могут быть касающиеся углеводородов, это проекты, которые могут касаться редкоземельных металлов, и целый перечень, вот целая череда, угу. да, то есть, которая сегодня лежит на столе перед американцами. Поэтому американцы очень подходят очень прагматично, знаете, обвинить их в каком-то русофильстве, ну, точно не приходится. А вот в стремлении достигать своих интересов, это сколько хочешь.
А можем ли мы говорить обо всех американцах или, несомненно, мы говорим о Трампе? Мы говорим о Трампе или обо всех американцах?
Нет, безусловно, мы говорим о Трампе. Угу. Конечно, мы говорим о новой власти американцев. И здесь вот как раз американская вот социология или настроение общественное, угу. они в определенной степени являются сдерживающим фактором для Трампа. потому что все-таки определенная часть американцев, но все равно контролируется, их точка зрения контролируется демократами. И демократы, которые периодически склоняются к тому, чтобы организовать какие-то митинги, шествия, протесты, акции, да, то есть они на самом деле очень серьезно давят на Трампа, и поэтому Трамп все равно ограничен в своих движениях, он ограничен точкой зрения Конгресса, то есть и далеко не все проекты, которые могут быть генерированы Трампом, они будут приняты Конгрессом. То есть они должны вписываться в тот коридор, который сегодня приемлем будет для вот американского общественного сознания, и именно там это может быть реализовано. Поэтому, знаете, сейчас вот уже скоро будет год, как Трамп вернулся к власти в США, кардинально американцы поменяли свои подходы, и для Трампа все достаточно прозрачно. Все хорошо, где я зарабатываю деньги. И Трамп очень хочет зарабатывать эти деньги, поэтому он не хочет тратить на заведомо убыточные проекты. Ну, конечно, в отличие от предыдущего Обамы, Байдена, которые исповедовали совсем другие точки зрения, с точки зрения демократов американских.
Ну, и, наверное, Трампу, да, было бы выгодно достичь какого-то успеха, да, сейчас даже поднять какой-то свой рейтинг, заработать дополнительные очки. Потому что у него не очень сейчас хорошо дела внутри США, у него пресса-то фактически вся против него, даже республиканцы его критикуют, и поэтому ему бы надо немножечко так подняться.
Ну, безусловно, мы не можем отбрасывать промежуточные выборы, которые в достаточно близкой перспективе в Соединенных Штатах грядут, и поэтому понятное дело, что Трампу необходимо достижение, получение этих политических бонусов. То есть, безусловно, он это не отбрасывает, он это использует, и он обязательно стремится их заполучить. Но в этих поднятии рейтинга он видит свои достижения именно в, как миротворца, да, как страна, которая является лидером в миротворчестве, потому что он же не перестает все время говорить, что я уже 8 конфликтов урегулировал. Да, то есть сейчас хочу урегулировать тот самый кровавый, самый большой конфликт, да, который сейчас существует, и который до меня, если бы я был в этой должности, то он никогда бы не начался. Да, то тем самым он, в общем-то, пытается, изменить парадигму. В этой парадигме это война не США, не участие США, а в войне России и Украины, а это война Байдена. Это не война Трампа. Поэтому Трамп, он, про другое. И во всей этой истории, конечно, он пытается поменять парадигму, пытается навязать своему избирателю уже другую точку зрения, ну и в конце концов он все равно следует своему лозунгу, да, то есть «Make America Great Again». Да, то есть Америка должна процветать, получая деньги. Он получает деньги из Европы, он получает деньги из арабского мира, и он стремится получить деньги на торговле с Россией. Пока сейчас у него это не получается, по одной простой причине, потому что ему в этом коридоре взаимоотношения Россия-Украина, Россия-США, а где-то посередине его оппоненты пытаются воткнуть украинский конфликт.
А как вы расцениваете позицию Европы на данный момент? И постоянно оттуда звучат какие-то провокационные заявления. Они наращивают ВПК. Ну, это видно, да? Это идет. Проводят учения у границ России, в Финляндии. Сейчас они проходят как раз в эти дни. Довольно резкие звучат оттуда заявления. Как вы вообще все это расцениваете?
Это демонстрация недоговороспособности. Это демонстрация того, что именно нынешним правящим европейским элитам, национальным элитам, по крайней мере, тройке стран, стран Северной Европы, им мирное состояние не нужно. То есть им нужен этот раздражающий фактор. Многие из них, лидеры, если их можно так называть, лидеры этих стран, плюс номенклатура Европейского Союза, она достаточно активно использует эти чрезвычайные полномочия. И они очень хотят их сохранить. Потому что в противном случае к ним тогда будет совершенно другой список вопросов. Вопросов о состоянии социальной защиты, о развитии собственного рынка экономики. А это все достаточно плачевно. Поэтому им необходима эта доминанта. Да? Смотрите, Путин идет. Смотрите, Россия нас сейчас всех захватит. Поэтому давайте мы затянем пояса и не будем выплачивать деньги на, к примеру, социальную защиту, развитие медицины или еще что-то другое. Да? Поэтому мы должны обладать чрезвычайными полномочиями и, в общем-то, сворачивать демократию. То есть нам в этой ситуации демократия не нужна, и только в этом виде они видят свое присутствие именно при власти.
То есть это все-таки какие-то пустые заявления, или нам стоит готовиться к какому-то возможному конфликту с НАТО?
Здесь нет пустых заявлений. Mm. Здесь это абсолютно четко артикулируемая позиция. И в этой позиции сейчас они преследуют, ну, если не стратегические, то, по крайней мере, среднесрочные какие-то задачи, которые они перед собой ставят. Во-первых, руководство Евросоюза совершенно не против того, чтобы очередные сотни миллиардов евро были потрачены на военно-промышленный комплекс. Мне почему-то кажется, что там есть, кроме вот этого накачки военных возможностей, да, то есть накачивания мускулов военных, да, там еще есть и определенные такие коррупционные интересы вот этих людей, которые, ну, уже прославились, к примеру, там, на прецедентах, связанных с ковидом. Угу. Да, то есть Урсула фон дер Ляйен до сих пор находится под судебными исками. Да, то есть они продолжают расследование по ее активности, связанной с выпуском там, работы тех же химических концернов. То почему вместо химических концернов не могут активно лоббироваться ею же какие-то интересы концерна ВПК? То есть сейчас мы видим, что в эту сферу вбрасываются там колоссальные деньги, разворачиваются большие производства, и там достаточно активно идет вот эта работа. Плюс ко всему, значит, сейчас вычищаются склады, то есть когда европейцы, к примеру, говорят о том, что они снабжают Украину вооружением, то нужно понимать, что они в основном вычищают свои склады. То есть, когда они поставляют даже такие противосистемы Патриот и боекомплекты к ним, то, как правило, это системы 90-х годов. То есть, они заменяют, обновляют свое вооружение, а Украине сливают все, что, в общем-то, еще может, безусловно, стрелять, но является не той кондицией, которую они хотели бы оставить для себя. Поэтому вот здесь нет ничего случайного. Это сегодня официальная позиция Европы, она декларирует, что они готовы противостоять России, а на самом деле готовы или нет, это большой вопрос, но то, что деньги потратить на ВПК, это да.
Та же Урсула фон дер Ляйен как раз сейчас очень активничает с замороженными российскими активами, да, активничает с активами, пытаясь склонить Бельгию к тому, чтобы отдать эти деньги Украине, но там не все так просто. Ну, вот как вы думаете, если вдруг им удастся прогнуть, так скажем, Бельгию, о чем мы вообще можем еще о чем-то разговаривать после этого?
Ну, на самом деле, я должен сказать, что вот наш диалог сегодня с европейскими странами, он находится, наверное, на самом низком уровне за последние десятилетия. То есть у нас сохраняются дипломатические отношения, но, знаете, в последнее время все чаще это выглядит в виде там, высылки дипломатов, обмена нотами протеста, вызовом послов в МИД и высказыванием каких-то претензий. Поэтому сказать, что это полноценный диалог с европейскими государствами, я бы не сказал. Поэтому сейчас вот это дипломатическое взаимодействие со странами Европы, Евросоюза, оно, в действительности находится на очень плачевном состоянии. То есть, как такового диалога там сегодня, в общем-то, нет. То есть, есть, какое-то соблюдение, знаете, такое минимальное соблюдение приличий, а вот ничего другого. Что же касается вот российских госавуаров, то это очень непростой вопрос. Во-первых, Европа и европейские элиты, они почему-то, понятно почему, да, то есть хотели бы вот их идеал, а давайте Россия еще за свою войну заплатит, за войну против нее заплатит еще своими деньгами. Uh-huh. Прекрасный же вариант, да, то есть давайте еще изымем российские деньги, направим их на Украину, чтобы она продолжала войну с Россией. Поэтому это прям вот такая мечта-мечта. Но то, что сегодня Бельгия не хочет расплачиваться за вот эту авантюру, это тоже достаточно хорошо понятно. И это базируется не просто на многолетних договорах. Да, то есть нужно понимать, что компания Евроклир имеет свой договор с тогда еще Советским Союзом, еще с 90-го года. И в этом договоре достаточно четко прописаны условия. Если эти деньги почему-то будут изъяты, то они должны быть компенсированы. И вот Бельгия понимает, что это ее обязательство. Более того, хартия ЕС, она гарантирует, она возводит все-таки в определенный уровень, это частную собственность. Да, поэтому посягательство на частную собственность, оно будет, потянет за собой, скажем, такие существенные последствия. И для Европы, знаете, не настолько велика возможность потратить вот эти 200 миллиардов евро или 200 миллиардов долларов, да, то есть как те последствия, которые они за этим могут последовать. Опять же, очень много стран, которые очень состоятельны, у которых есть большие средства, которые могут инвестировать в европейскую банковскую систему, экономику, да, они уже станут под большим вопросом. Захочет ли, Китай, захочет ли Индия, захотят ли арабские государства, кто располагает большим объемом финансов, отправить деньги туда, где они в какой-то момент по политическим мотивам могут быть заморожены и изъяты. То есть это ставит, такие фундаментальные вопросы, которые могут возникнуть как раз перед там, и Европейским Союзом, но в большей степени перед таким маленьким государством, которое, для которых существенные доходы в виде вот, поступлений от банковских вкладов, таких международных банковских вкладов, таких как Бельгия. Поэтому Бельгия как бы и не хочет при изменившейся политической конъюнктуре отвечать, стать, остаться один на один с Россией. А европейские государства, они именно это предлагают. Они говорят, давайте мы тут все соберемся, поговорим, а Бельгия будет отвечать. Поэтому Бельгия и выдвигает достаточно жесткие условия, при которых они могли бы теоретически пойти на это, но что в значительной мере просто, ну, скажем так, задача обезопасить саму Бельгию от подобных выходок со стороны Европейского Союза.
А почему этот вопрос столь принципиален для Урсулы фон дер Ляйен? Она просто с какой-то маниакальной активностью это делает. Это будет ее какая-то большая победа, если ей удастся изъять российские активы.
Да, потому что если ей не удастся изъять российские активы, ей нужно будет изыскивать эти средства для, где-то в другом месте. Да, то есть, соответственно, то ли это будет европейский бюджет, то ли это деньги, которые должны быть заложены в национальных бюджетах, в бюджетах европейских государств, и это будет все многократно сложнее. И вот тогда им нужно будет одно дело, когда вы взяли и украли под какими-то предлогами чужую собственность. А другое дело, когда вы объясняете своим налогоплательщикам, что вам очередные десятки миллиардов долларов нужно изъять и отправить куда-то. Да, то есть, ну, достаточно мутную историю вот, на содержании, тем более еще такого, знаете, неприятного коррумпированного режима, который сегодня возглавляет Зеленский. Поэтому вот сейчас, знаете, очень сильно подпекает с разных сторон, поэтому они всячески пытаются, ну, и реально обкладывать правительство Бельгии для того, чтобы, ну, как-то подтолкнуть им вот к этому, ну, реально преступному шагу, а потом оставить их один на один с Россией для того, чтобы выяснять отношения.
Угу. Но дело в том, что Европа, совершенно очевидно, что вот этим европейским лидерам, да, которые сейчас европейский истеблишмент представляют, им невыгодно заключение сейчас каких-то вообще соглашений мирных. Это же очевидно, потому что это будет их внутриполитическое поражение довольно сильное.
Ну, бесспорно, это создает нехороший фон, по их мнению. То есть они тогда не могут мобилизовывать эти деньги, они не могут пользоваться своими чрезвычайными полномочиями. В конце концов, кому-то это будет стоить пребывания при власти. Понятно, что ни Урсула фон дер Ляйен, ни, значит, национальные правители вот этих отдельных государств, они на это совершенно не настроены. Поэтому они видят вот свое предназначение, свою миссию сейчас как раз в разрушении вариантов договоренностей. Потому что как бы там ни было, вот тот же самый вопрос, который вы сейчас поставили о российских госавуарах и источниках денег, да, то есть они до этого видели их, этот источник у Соединенных Штатов. Поэтому сейчас, скажем так, отход Соединенных Штатов от поддержки вот этих проектов заставляет Европу искать свои деньги и направлять их на поддержку Украины. А это будет, а, невыгодно, б, политически нужно сильно мотивировать.
Посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник сегодня в программе «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». Далее у нас новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте, Анна.
Я снова напомню наш координат. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города. Я сегодня что-то запинаюсь, погода, может быть, действует. 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Спрашивает нас слушатель Валерий. У России есть способы зеркально или еще как-то ответить на изъятие активов, ну, которое пока еще не произошло, к счастью?
Да, безусловно, есть, потому что активы, определенная собственность есть на территории России. И, я думаю, вы слышали поручение президента, было дано правительству о том, чтобы разработать именно проект ответных действий. Поэтому не хочу забегать вперед, но я думаю, что у нас достаточно вариантов сделать, скажем так, неприятной для западника вот такое принимаемое решение, которое само по себе является, ну, скажем так, преступным и противозаконным. А вот здесь же и за ним могут последствовать какие-то длительные последствия. Ну, и Россия способна сама создать проблемы вот этим странам, которые могут пойти на такого рода действия.
Ну, например, Бельгия. Большие проблемы можем создать.
Бельгия, понимаете, Бельгия является в этой истории, мне кажется, что в большей степени является заложником. Потому что так как на нее сейчас ополчились европейские государства, как сейчас, извините, голосит Макрон, да, то есть, который уже решил, что вот эти российские госавуары являются во владении Европы, что сегодня Европа должна распоряжаться, определять их судьбу, то вот я думаю, что вот такого рода заявления для бельгийцев, они как-то совсем не по сердцу. Поэтому они все-таки считали, что это их бизнес, они на этом бизнесе заработают, а здесь они попали вот в этот уже, вот эти жернова, в которых их, ну, честно говоря, такая роль 25-я. Как но заложникам они уже поставили.
Как считаете, почему так активничает Макрон, и, собственно, вот сейчас Зеленский, взяв с собой жену, поехал опять к Макрону навстречу?
Знаете, все-таки голубая мечта Зеленского втянуть европейцев вот в эти переговоры. И, понимаете, вот сейчас, когда во Флориде проходили переговоры, то, как видите, европейцев там нет. Да, потому что предыдущая история, связанная, когда Трамп согласился на вот это европейское давление и пригласил вот это, ну, как бы сказать, группу поддержки европейских государств, то ничего хорошего из этого не произошло. Да, то есть они устроили полный балаган, они начали забрасывать это все, вот информационное пространство и сами переговоры, как бы максимально отводить от конструктива. То есть они максимально забрасывают его какими-то бредовыми идеями, ну, с одной единственной целью, да, то есть просто сорвать переговоры, не дать возможности американцам строить прямые российско-американские отношения. То есть они стремятся где-то быть посредине. Угу. Они хотят, чтобы все взаимоотношения американцев и России, они проходили непосредственно, не знаю, там через что, через Лондон, Брюссель, через какие-то другие, они выступали в этом фильтром или регулировщиком, что, естественно, как бы не в интересах там ни Вашингтона, ни Москвы. Поэтому я думаю, что вот как раз определение, что диагноз европейцев, он понятен, да, и поэтому, ну, наверное, Зеленский побежал как раз получить как минимум моральную поддержку, а так, я думаю, что вот организовать на очередное выступление вот этого хора поддержки. Угу. Я думаю, что мы в ближайшее время его услышим.
Мы услышим сейчас, скорее всего, конечно, вряд ли они будут молчать. Хотела бы поговорить о коррупционном скандале, который разразился на Украине. Для вас это стало такой вот сенсацией, то, что произошло, или, в принципе, это было на самом деле ожидаемо?
Ну, безусловно, что коррупционный скандал на Украине будет, это было ожидаемо. Вопрос был, в какой момент, под какой случай, потому что это явно, вот как любит выражаться Трамп, это вот козырь в рукаве, да, который можно использовать для решения определенных задач. И сейчас мы же прекрасно с вами понимаем, что вот этот козырь сейчас разыгрывается, но он только в начале пути. Угу. То есть еще сказать, что выложены все на стол такие весомые карты, этого сказать еще нельзя, и поэтому сейчас просто вот этот политический скандал, он только разыгрывается, и я думаю, что в значительной степени это, ну, какое-то, знаете, объяснение все-таки украинской власти, что, ребят, вы находитесь на содержании, и вы находитесь на определенном поводке, а вот попытка выбирать между поводками – это не ваша прерогатива. Поэтому, собственно, в значительной степени это объясняется, почему Зеленский побежал туда, где тянется второй поводок, для того, чтобы сказать, ай, спасите, пожалуйста, вот тут американцы меня дергают. Вот. Но то, что вот этот скандал, он уже вышел за рамки вот внутри украинского события, это абсолютный факт. И да, в общем-то, и планировался не только для того, чтобы, значит, организовать вот это бурление внутри Украины, потому что, ну, общественное или там как гражданское общество на Украине, оно все-таки загнано под плинтус, и оно может быть выпущено только, опять же, благодаря внешним игрокам. Поэтому сейчас вот эта возможность приструнить украинскую власть, чтобы они чувствовали себя сильно свободно и не сильно делали ставки на кого попало, то есть у него нет возможности выбирать, они находятся на содержании. Поэтому сейчас, вот знаете, опять же, нужно точно понимать, что это как раз спровоцированный политический скандал. Потому что если бы НАБУ хотела просто посадить, будь то там Ермака, Галущенко или еще кого-то из этих персонажей, то они бы сформировали это дело, описали бы как положено, по протоколу передали в суд, выдернули соответствующих персонажей, посадили бы их в СИЗО и дальше уже вели как бы вот эти судебные тяжбы. Но задача не в этом. Задача в том, чтобы продемонстрировать, во-первых, только верхнюю часть айсберга, а во-вторых, ну, скажем так, дать четкий сигнал или посыл украинской власти, что, ребят, вы не настолько свободны в своем выборе, не настолько свободны в своих деяниях, тем более, когда эти деяния криминальные. Ну, в общем-то, потому что для западного мира, как вы прекрасно понимаете, иногда военные преступления значат меньше, чем коррупция или там преступления против налоговой системы. Да, то есть воровать чужие деньги для Запада, который возвел в вот нимб частную собственность, да, то есть это является очень серьезным таким преступлением. И вот как раз этим преступлением и прижали к стенке там Зеленского и его комарилью.
А не кажется ли вам, что вот как раз сейчас на Западе, я имею в виду западную как раз Европу, не США, этот коррупционный скандал пытаются все-таки как-то смягчить и загладить?
Бесспорно. Бесспорно. Сейчас европейцы, они включили вот такой анти-пиар, и они пытаются всячески, знаете, то есть, и причем каждый день вот интересно наблюдать за тем, какой новый нарратив появляется. То есть сначала появлялись нарративы, посмотрите, вот есть монарх, есть, значит, как его окружение, да, то есть которое его обманывает. Зеленский в то время, он там воевал, он патриот, а вот все остальные бояре, они в это время воровали, да, то есть как-то не зашел. Вот не зашел этот нарратив. Сейчас есть другой нарратив, который тоже продвигают уже там и европейские СМИ, да, и европейские лидеры, которые говорят, значит, там вот в это такая тяжелая ситуация, нельзя бросить в ней Зеленского, потому что это все играет на Россию. Давайте это все отложим до разборки, отложим до завершения войны и не будем сейчас смотреть, как же разворовали и распилили наши деньги. Но мне кажется, что это тоже не сильно хорошо заходит, потому что по мере того, как будет распространяться вот эти круги по воде, то оппоненты вот оппозиционной партии, которые достаточно неплохо представлены, все еще, да, то есть в Германии, во Франции, там в ряде других государств, они берут это на вооружение, да, то есть они все равно говорят, ребят, подождите. А с какой такой радости вы отдаете миллиарды и миллиарды там евро режиму, который откровенно их ворует? А вот в дальнейшем движении самого НАБУ или расследования это все может выйти далеко за рамки национальных расследований. Потому что в какой-то момент, я думаю, что вот и европейские страны, и в первую очередь американцы, они зададутся вопросом. Да, то есть Трамп называл там суммы, да, то есть, ну, они, правда, сильно варьируют, вот, но тем не менее, там где-то там 100 с чем-то миллиардов американских денег было потрачено на Украину. И если вдруг выясняется, что кто-то из этих персонажей поучаствовал в распиле этих денег, что в кадре появляются какие-то картинки, знаете, вот таких пачек денег с отметками американских банков, то это вызывает очень большие вопросы вот и у американского сообщества, и у спецслужб. И поэтому, скажем так, они обойти просто вот этот скандал, они просто не могут. И вот здесь запущенный вот этот маятник, остановить его будет очень сложно. И это чревато, безусловно, и сворачиванием поддержки, да, и уровнем доверия вот этого украинского режима, хотя они сейчас, конечно, включили, ну, опять же, я думаю, не без поддержки европейцев, или не без совета европейцев, то есть Зеленский будет просто, значит, там, обрубать концы, вот как он сделал с тем же Ермаком. Да, то есть там часов не прошло, нескольких часов не прошло. Ну, казалось бы, ну провели обыски, ну, никаких результатов нет. Но тут же за это время уже Ермак написал явку с повинной, он сказал, как бы, все, увольняйте меня. Да, то есть тут же ее поддержал Зеленский, то есть тем самым он стремится, ну, как-то сохранить себя, отодвинув вот эти коррупционные обвинения. Но боюсь, что не в этом случае.
Такое ощущение, что, кстати говоря, ему кто-то советовал, вот сейчас уже вот у Ермака снимай.
Не понял еще раз.
Как будто он получил какой-то совет, возможно, из Европы. Вот сейчас пришел этот момент, Ермака снимает. Ведь до этого он говорил, коррупция есть везде, он же сказал, было его заявление. Он сказал, коррупция, везде есть коррупция. Коррупция.
Ну, знаете, то есть здесь нужно достаточно понимать хорошо роль самого Ермака в той системе, которую они выстроили. И в значительной степени это такой себе становый хребет. Потому что в то время, пока, извините, Зеленский торговал лицом, да, то есть выполнял роль интерфейса, причем зачастую не только украинского, но и какого-то коллективного, там, европейского, ЕСовского, выражая какие-то точки зрения тех же европейцев, то в это время Ермак активно управлял процессами на территории Украины. То есть сегодня, если вот перебирать сейчас персоналии, которые находятся в украинской власти, то в значительной степени это люди, которые являются креатурами Ермака. Поэтому вот весь скелет нынешнего управления, по крайней мере, исполнительной власти на Украине, это все креатуры Ермака. И он по украинским меркам пробыл на этой должности 6 лет. это значительный период, и за это время он сумел выстроить и судебную, и правоохранительную, и, значит, систему спецслужб. То есть там много людей, которым просто обязаны.
Угу.
И пока Зеленский получал аплодисменты, значит, ездил по различным странам, собирая подаяния, то есть Ермак активно рулил процессами, которые шли на территории Украины. Поэтому сейчас его смена, она вот такой-то существенный удар по самой системе управления на Украине. А какие последствия будут для нее? Ну, боюсь, что они... Ну, как, вот точно могу сказать, что дальше так не будет. Да, будет по-другому.
Mm-hmm.
Потому что когда сейчас возникает вопрос, сохранят ли Зеленского или не сохранят, то мне кажется, что его могут сохранить только в единственном случае. Да, то есть если он берет на себя исключительно роль ЗИЦ-председателя, а вся остальная Украина переходит в формат ЗАО. То есть, ну, такое вот сборище акционерного, mm-hmm. акционерного общества, в котором свою роль в управлении получают, ну, все соучастники процесса. Те, которые финансировали, те, которые поддерживают, те, которые создают дипломатическую крышу, и те, которые имеют свои интересы на территории Украины. Поэтому вот единого, единой власти, которая, ну, в какой-то степени была сформулирована или создана за этот период, а вот в виде конкретной военной диктатуры уже не получится.
Угу. А как вы считаете отношение, собственно, людей внутри Украины вообще к всему происходящему? А, ну, я, естественно, просматриваю различные украинские СМИ, в том числе, ну, это разумеется. А, кто-то говорил, что у людей, находящихся на фронте, есть, собственно, ну, для них это был удар просто, это моральный удар. То, что происходит сейчас внутри самой страны?
В определенной степени да, но, скажем так, только идеологией и только возмущением развалить украинскую военную систему не получится. Вот сейчас, по тем данным, которыми я там располагаю, то где-то более 70% это, в общем-то, насильственно мобилизованные люди, которые входят в состав вооруженных украинских формирований. Но западным советникам в значительной степени удалось выстроить ту систему, при которой людей втягивают вот в эту систему военной службы, военных действий, военных формирований и умудряются их там удерживать. Поэтому если они могли удерживать их до этого времени, то есть велика вероятность, что, опять же, под западным кураторством, они смогут их удержать и от последующих бунтов, возмущений, каких-то там акций, то есть, по крайней мере, ну вот в ближайшей перспективе. Как будут развиваться события и потому, как будет развиваться вот это коррупционное шоу, и, конечно же, будет влиять и на мотивацию людей, которые, ну, держат в руках оружие. Угу. Пока таких позывов я на самом деле не вижу.
Нет.
Но это сейчас срабатывает больше на, знаете, как отмашка дана политической оппозиции. То есть сейчас очень активно почувствовали свой шанс, значит, такой запах крови. Угу. Услышали там Порошенко, Тимошенко и вот другие политические силы, которые, ну, сейчас попытаются вырвать какой-то свой кусочек власти и поприсутствовать в управлении страной, ну, соответственно, как бы как-то монетизировать свое политическое присутствие в этих процессах. То есть эти почувствовали, угу. эти попытаются использовать свои возможности. Военные пока нет.
А как считаете, Юлия Тимошенко, вот вы ее сейчас упомянули, она вообще, в принципе, еще актуальна? В украинской политике?
В украинской политике, знаете, определенная часть вот этого украинского, как они любят говорить, политикума, угу. да, она такое впечатление, что она замерзла. И вот, несмотря на то, что там Юлия Владимировна, придя в украинскую политику юной дамой, да, то есть сейчас уже весьма такая
почтенная
женщина, да, то есть, значит, она продолжает высказывать свои амбиции и желание находиться во главе процессов, при том, что уровень поддержки у нее достаточно низкий. То есть, но, тем не менее, он позволяет там иметь какие-то свои там 4-5%, которые позволяют ей как-то присутствовать там, в том же украинском парламенте и сохранять вот политическую сеть. Дело в том, что ряд партий, старых партий, да, то есть они имеют вот такую классическую партийную систему. Присутствие на каждых территориях, присутствие сформированные сети, какие-то отделения и все прочее. То есть, ну, вот такая вот классические партии. Чего нельзя сказать о партиях нового типа? Да, то есть таких, как та же «Слуга народа», тот же там «Удар» или еще прочее. То есть это сборище по объявлениям. То есть это есть некий локомотив, который стал в начале строя, а потом сформировали вот эту бригаду, уже, извините, по объявлениям, которые нужны были как акционерное общество, туда напихали разных персонажей, которых отправили в тот же парламент или в местные органы власти. Поэтому вот более классические партии, они чуть более устойчивые. Они контролируют сейчас недостаточно небольшой процент избирателей, но они системные. И поэтому в нужный момент они могут сказать, заявить о себе, сказать, что мы бы тоже поучаствовали в разделе власти. Угу. Но сказать, что они контролируют умы и ожидания украинского сообщества, ну, я бы не рискнул.
Родион Валерьевич, вот есть у меня еще один вопрос по поводу Зеленского, его политической судьбы. Как вы считаете, есть у него какое-то вообще политическое будущее?
Зеленскому сейчас должно прийти осознание, что вот в таких играх, как он участвует, все-таки вход рубль, выход два. Поэтому просто так уйти, скажем так, на заслуженный отдых у него не получится. Потому что и за ним, и за Ермаком, и за целым, вот за целой когортой его окружения числится большой-большой перечень преступлений. Угу. И за эти преступления придется ответить. В какой-то момент при истечении определенных обстоятельств, но тем не менее, по добру, по здорову уехать на, не знаю, там, на какие-нибудь Багамские острова у него не получится. Поэтому он является той фигурой, которую продолжит разыгрывать. И причем зачастую без его воли на то. Поэтому я уже сказал, что одна из моделей, при которой он может пока сохранить свое существование, это как раз вот ЗИЦ-председатель какого-то некого акционерного общества под названием «Украина», где будет доля разных там, международных акционеров, которые претендуют на роль вот этих управленцев внешних и на контроль за какими-то сегментами, то ли экономики, то ли политической части, то ли военных возможностей, но в стремлении сохранить вот это украинское образование за Западом, то есть как антироссию. То есть и это то главное, наверное, за что сейчас воюют те же европейцы. Им крайне важно, чтобы, не дай бог, Украина не стала суверенным независимым государством. Чтобы, не дай бог, какому-то украинцу в голову не взбредило, а значит, думать о том, что в его национальных интересах. Что в его национальных интересах есть процветание его страны. Там, экономические взаимодействия с любыми странами, которые окружают. Хорошие отношения там, с Россией и Белоруссией. Ой, не дай бог. Да, то есть они должны использоваться исключительно как таран, и этот таран должен использоваться в интересах конкретных западных государств. Ну, не зря же вот сотни миллиардов долларов вложены вот были в эту историю. Поэтому на данный момент Зеленский может быть использован вот в этой игре. Угу. Он может сохраниться в своей должности, но существенно урезав полномочия. То есть он должен будет как раз выполнять свою основную функцию, быть актером, который будет читать как раз вот эти, там, работать по сценарию, который ему написали извне, и просто, знаете, ну вот прислали, Вова, тебе надо озвучить. Угу. Там, зачем, почему, Вова, не твое дело. Да, то есть ты можешь рассказать то, что тебе сказали, потому что так надо.
То есть подписывать гипотетически будет он, а не глава парламента, не глава Рады.
Ну, понимаете, здесь же ключевой вопрос в том, что подписывать, да, и с кем подписывать. Потому что сегодня позиция России, она достаточно понятна и прозрачна, да, то есть Зеленский является просроченным персонажем, и он не наделен легитимностью. Он уже давно утратил свои какие-то формальные положения, по которым он мог представлять Украину. То есть он, ну, скажем так, в переговорном процессе, знаете, там, из мировой практики, переговоры, в общем-то, вести можно с кем угодно, даже там с руководителем банформирований. Да, то есть главное, чтобы имел реальное влияние на процессы. Mm-hmm. А вот формальная подпись, она должна быть непререкаема. Она должна быть, по крайней мере, знаете, чтобы не было возможности хоть сторонникам, хоть противникам ее в какой-то момент признать ничтожной, только по формальным признакам. Поэтому по формальным признакам Зеленский не является тем персонажем, который имеет право на подпись любого документа, жизнь которого мы надеемся, вот, ну, что она будет существовать в легальном пространстве на какой-то, ну, понятный промежуток времени. Сегодня Зеленский – это не тот персонаж. Угу. Поэтому обязательным условием, по крайней мере, вот в американском, в американском проекте предполагается, что должны пройти выборы. То есть должна пройти определенная легализация или наделение легальными полномочиями того или иного представителя, того, что осталось от Украины, на то, чтобы подписывать какие-то законодательные документы, которые будут иметь юридическую силу.
Посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник был сегодня в программе «Умные парни». Всем пока.